Всем привет! Это Саша, и это 70-й выпуск подкаста «Культурная среда». И сегодня у меня в гостях урбанист, продюсер Центра поддержки и развития современного искусства «ЗААР» Мария Туркина. Поговорим о том, как делаются социокультурные проекты в наукоградах, как работать с населением и раскрывать культурный код территорий. Мария, привет!
Саша, привет! Рада быть с тобой здесь.
Первый вопрос хочу начать, точнее, адресовать прям вот тебе, твоей личности. Ты урбанист, продюсер, искусствовед по образованию. То есть здесь идет такая вот междисциплинарность. И мне кажется, сейчас есть тренд вообще в профессиях, в проектах. Вот как ты начала заниматься всеми этими разными делами, и вот в чем твои сильные стороны, вот потому что многоэтапная работа, исследования, они занимают очень много времени, сил, и вот как понять, в какой момент нужно чему-то научиться, доучиться, перенять какой-то опыт, вот среди всего этого разнообразия, как ты собрала себя, все свои, можно сказать, скиллы, которые у тебя сейчас есть, помогают тебе в работе?
Такой сложно сочиненный вопрос, на самом деле. Та самая поэтапность уже в вопросе заложена. Да, действительно, в первую очередь я профессиональный искусствовед, дипломированный, и, наверное, порядка 9 лет, 10 даже я отработала в галерейной среде, то есть все, что касается современного искусства, институциализации и работы с коллекционерами непосредственно. Но в какой-то момент, мне кажется, что я потеряла, что ли, ценность, наверное, этого диалога, или она для меня стала недостаточной. То есть момент, когда ты холишь, лелеешь художника, передаешь его в добрые руки, но это сопровождается, соответственно, коммерческими отношениями. Поэтому как будто бы внутри была недосказанность, недовольство собой. И в этот момент, наверное, все совпало, что называется, и меня пригласили в команду, на тот момент очень молодую, которая работала над реконцепцией Дома культуры имени Газа. Это объект Кировского завода в Петербурге, долго находящийся в таком, ну не знаю, советском прошлом. То есть он был законсервирован в этом прошлом. Шубы, мед, кружки для детей. И на тот момент, а это было порядка 8-9 лет назад, у собственника, у Кировского завода возникло желание сделать из него, соответственно, центр притяжения молодой, креативной, значит, культуры, сообщества. Мне кажется, что я, что мои коллеги действовали абсолютно по наитию, потому что тогда я еще не была знакома с принципами соучаствующего проектирования, в целом социокультурного проектирования, но было увлекательно. И это тут же раскрыло моменты, когда ты работаешь не только с художниками, но и с жителями. И мнение этих жителей достаточно важно, потому что они являются держателями, ну, этого пространства, его полноправными участниками, что ли, участниками процесса. Здесь есть и бизнес-составляющая, потому что, разумеется, пространство должно на что-то жить. И ты должен высчитать вот тот правильный баланс между художественной и культурной составляющей и, собственно, отдачей этого объекта. И что называется, дальше уже понеслось. Потому что дальше были крупные частные проекты, государственные проекты, где постепенно я наращивала блок знаний и осознание того, что если ты работаешь с общественным пространством, с городской средой, то это, конечно, пространство действия многих участников. У тебя есть, естественно, жители, у тебя есть бизнес, у тебя есть жар процессы. Ну и, соответственно, моя, наверное, исходная точка – это все-таки искусство и работа с художниками. Но, опять же, с художниками в диалоге со всеми остальными действующими лицами. Ты правильно заметила, что этот процесс довольно-таки трудоемкий, потому что процесс построения диалога, он начинается сложно иногда, иногда с неприятия, иногда, скажем, с дистанции, и его надо постепенно развивать через разные форматы. Но это дало мне тот самый момент удовлетворенности, которую я так ждала в галерейной сфере. Когда все сходится, и после многих месяцев работы приходят жители, и вы становитесь с ними, прости, ну, друзьями, при этом друзьями не потому, что у вас, ну, скажем, прошло много времени, вы там пили чай, ели конфетки, а потому что они осознали ценность происходящего, чему-то научились, и они благодарны за это. Точно понимая, что те процессы, которые были запущены в определенном месте, они будут рабочими для него. То есть они дадут, ну, тот эффект, который вы ставили в самом начале. Это чистое удовольствие уже. Но на этапе финализации.
Но и ты тоже никогда не знаешь, какой итоговый результат получится. То есть в процессе работы вы собираете, ну, не знаю, материалы, исследования, какие-то новые у вас ресурсы появляются. И то есть то, что было на точке А, в точке Б, может выглядеть совсем по-другому. Или всегда вы настолько подходите к процессу, что в целом всегда совпадают ну, как сказать, ожидания и реальность.
Ну, тут есть момент, в каком формате мы реализуем этот проект. Если у нас есть, давай говорить практическим языком, заказчик, мы можем его назвать заказчиком, можем назвать партнером, но это институция и люди, которые вкладывают определенный результат. И мы, конечно, от него не можем кардинально, значит, отходить, просто потому что тогда мы свои обязательства не выполним. В процессе реализации мы можем, скажем так, менять форму этого результата, либо количественные показатели, аргументируя, почему это так, но стремимся его выполнить. И, наверное, здесь есть еще момент, что работая с городской средой, с пространством общественным, мы все-таки весь этот процесс разбиваем на этапы. Вот в самом первом вопросе был момент про исследование. Это первый этап, когда команда приходит и говорит: коллеги, нам нужно такое-то количество времени для того, чтобы вообще понять ваши плюсы, минусы, сильные стороны и проблемные стороны, ваши активные сообщества, которые действуют на этой территории, потому что без них нам дальше некуда идти. Соответственно, это еще и момент сверки, когда ваш партнер или заказчик приходит и говорит: нам нужна вот такая-то задача. После исследования вы вообще можете поговорить, а релевантна ли она для этого конкретного места, города и так далее, объекта. А дальше вы сверились, утвердили ее, и начинается процесс разработки еще и форматов. А через что вы придете к этой задаче? И вот форматы для каждой территории абсолютно уникальные. Нету шаблона.
Ну, мне понравилось, я, получается, перед нашей записью посмотрела видео с фестиваля, международного фестиваля медиа и искусства в Нижнем Новгороде, Intervals Fest, и там была сказана хорошая такая фраза про формат фестиваля, что это доступный для понимания формат, что в любом случае, да, человек, живя в городе, придет, посмотрит, и нужно делать то, что будет жить, то есть нужно оставлять в голове такую пометочку, что не просто вот отгрохать мероприятие, чтобы оно вот классно выстрелило, и все, мы забыли про него, люди забыли. То есть не делать то, что происходит, ну, вот просто для какой-то не изюминки, для какого-то вот этого салюта вокруг. То есть я вот хочу подвести к тому, что все проекты, вот социокультурные, как мне кажется, которые делаются, они делаются для последующего, ну, как взращивается такое семечко, чтобы потом люди поняли, что такое можно делать, и чтобы их деятельность, она тоже важна, и чтобы они тоже не боялись принимать участие в жизни своего города. То есть, по сути, я хотела, наверное, такая какая-нибудь подводка к этому всему, перейти к вот кластеру, вот понятие вот кластера. Если вы приходите на индустриальную территорию, всегда ли это становится именно креативным кластером? Или здесь остается вот, что это промышленная территория, здесь, может, уже никто не работает, но не обязательно, что это место потом станет каким-то творческим, не знаю, вот этим, опять же, местом.
Можно чуть я вернусь к метафоре про семечку, потому что, мне кажется, это важно в нашем разговоре. Дело в том, что социокультурное программирование, проектирование на территориях в основном осуществляется внешними командами, ну, то есть федеральными специалистами, у которых есть опыт, компетенции, налаженные связи для того, чтобы, да, поработать с какой-то точкой. Ну, вот как сейчас у нас, там, выявление культурного кода. При этом команда внешняя, соответственно, срок ее работы с территорией ограничен. Год, два, а потом она уходит. Соответственно, те эффекты, которые она закладывает в территории, они должны быть кем-то поддержаны. Именно поэтому мы закладываем работу с проактивным сообществом, которое может поддержать этот эффект и дальше развить. Событийный формат, не знаю, образовательные какие-то инициативы, фестивальные инициативы, чтобы они могли это сделать собственными руками, что называется. Это важно. Если говорить про сам формат, вот ты начала с фестиваля и, значит, закладывание постэффектов вот в этот формат, то на самом деле это не обязательно. Потому что фестиваль — это событие крупное, массовое, оно направлено на такой вау-эффект. Закладывать туда постэффекты или нет — это, наверное, ответственность и желание самой команды, потому что это довольно-таки трудоемко. Интервалы на самом деле, значит, команда этого фестиваля — это команда Dreamlazer, которых мы знаем друг друга очень хорошо, они это используют не для закладывания постэффектов, а для показа собственного инструмента и разговора о том, что они суперстар в новых медиа. Это круто. Вот этот формат для них идеально работает таким образом. У нас свои, что называется, своя история с ночью заводов, где мы действительно, да, закладываем нужные постэффекты, но, скажем так, это скорее желание команды в большей степени, чем обязаловка. А теперь как раз логично перейти к индустриальным территориям, опять же, с которыми мы работаем в формате как социокультурного программирования, так и вот того самого фестивального формата. А про креативные кластеры. Как современное искусство не панацея для выявления культурного кода, простите, территории, так и креативный кластер абсолютно не панацея как формат для функционирования в прошлом промышленной территории. Это не обязательно. У этого должны быть какие-то предпосылки и, опять же, та самая команда и проактивные сообщества, которые смогут быть начинкой этого креативного кластера. У нас участники, которые были представлены в фестивале этого года, фестивале «Ночи заводов», они абсолютно не все собираются становиться креативными кластерами. Где-то это только часть, как в городе Чехов. Где-то это вообще не креативный кластер, а, простите, образовательный хаб, как в городе Иваново. А где-то это действующее предприятие, что сейчас, что завтра, что через 5 лет, я надеюсь, дольше. И для них команда, которая работает с культурными инициативами, с каким-то художественным языком, это возможность выполнить свои внутренние задачи. Для действующего производства это рассказать о себе иным языком. Безусловно, они там занимаются, например, экскурсионной деятельностью, открывают себя для аудитории, но у них нет внутри тех специалистов, которые могли бы это сделать, ну, максимально творчески, интересно, интерактивно для аудитории. Ну и кто, как не художник, может это упаковать в совершенно неожиданные вещи? Соответственно, вот эта задача, которая стояла перед нами, выполнялась через интеграцию театрального променада на территорию, через создание симфонии на базе звуков завода. Но опять же, это абсолютно не креативный кластер, это действующее предприятие, которое с большим удовольствием работает с художниками. Говорит, да, вот нашим задачам это абсолютно точно отвечает.
Ну, то есть сейчас это можно назвать все время таких экспериментов, то, что даже не всегда понятно, как оценить результат. То есть событие прошло, пришло много человек, да, там трансляции посмотрели. Всегда ли вот нужно в конце сесть и вот это все проанализировать? То есть вот как после крупных мероприятий понять, чего вы добились, и вот какие есть коэффициенты или как критерии KPI вот ваши внутренние команды, как вы оцениваете, что мероприятие прошло хорошо?
Ну, тут надо сказать, что у наших участников и коллег есть вполне себе конкретные, качественные, количественные показатели о том, успешно прошло или нет. Ну, частично ты их уже назвала. Это проходимость, это просмотры, это упоминание, медиа-охват. Ну, то есть мы же в 21 веке находимся, для нас всех это очень важно. А что команда закладывает в эту историю, это те же самые количественные показатели, они тоже важны для презентации формата фестиваля, безусловно. Но у нас есть еще, конечно, внутренний качественный показатель. Это продолжение диалога между индустриальным объектом и художественной средой. То есть интересно, сами они пойдут в то, чтобы приглашать автора, не знаю, продолжать театральные художественные высказывания на своей территории. В каком формате? В формате разового мероприятия, в формате резиденции. А для этого мы, во-первых, поддерживаем коммуникацию на постоянной основе с каждым из участников. Это тоже делается вручную, по-другому никак. Мы постоянно находимся с ними, скажем, в диалоге и готовы помочь и подсказать куратора, специалиста, институцию. Пожалуйста, мы только за, чтобы при наличии запроса, опять же, если это действительно важная территория, и да, допустим, она часть собирается превратить в некое креативное пространство. Мы с удовольствием об этом расскажем и подскажем, кому идти дальше для того, чтобы это случилось. Но это качественный показатель, который мы сами себе проговариваем. Естественно, мы его можем не упаковать в количественное и не сказать, там, 80% из наших участников обязательно должны открыть музей имени себя или арт-резиденцию. Даже если это будет 2, 3, 4, уже хорошо. Помимо того, что вообще-то из качественных показателей есть еще видимость игроков с полем индустриальности друг к другу. Потому что, как во многих интервью я говорила, до сих пор нет единой точки сборки всех тех людей, которые работают с этой темой. А это очень важно. У нас же здесь с вами и архитектура, и социология, и культура, и какие-то вот, да, и идентичность территории присутствует. И нет места, где эти люди могли бы зайти и, не знаю, спросить специалиста, поделиться опытом. Вот нам, как команде, работающей с форматом фестиваля, хотелось бы в этом фестивале сделать точку сборки таких людей.
Ну, на самом деле, такая проблема, что таких комьюнити нет, и на самом деле, что хотя бы на фестивалях и таких мероприятиях это все происходит, как вот, опять же, про ночь заводов, карта производств. И понятно, что посмотрите друг на друга, запомните этих не людей, а эти предприятия глаза в глаза. Все, с ними дружите, продолжайте делать коллаборации. А получается, все те города, вот мы если про наукограды говорим, всегда идет история про то, что они сами ждут вас, как команду у себя в городе. Вот как обычно происходит вот этот вот запрос, что нам нужна помощь, мы хотим сделать что-то классное на своей территории. Как вы друг друга находите, если вот нет, как говорится, вот такого комьюнити, места?
Черноголовка, тот самый наукоград в Подмосковье, нашел нас сам в лице на тот момент главы города, да, Олега Егорова, который путешествовал по Уралу в составе арт-маршрута, разработанного командой Уральской индустриальной биеннале. И, собственно, это очень впечатлило главу, как команда художественным языком работает с малыми городами, вот он карьер с огромным количеством зеркал, вот вам еще не менее эффектное произведение. И, собственно, после этого был диалог. Но диалог был изначально в формате «это все интересно, классно, мы тоже так хотим, давайте что-то попробуем». Это была вводная точка, очень важная. То есть никто не приходит и не говорит: «Коллеги, через год мы хотим репрезентовать новый культурный код своего города». Это формируется на втором этапе, когда у вас случается большое количество встреч, проб, вы начинаете это упаковывать в те самые цели и задачи и в те самые эффекты. Ты начинаешь спрашивать партнера, заказчика, а что в итоге вы хотите видеть, помимо красивого высказывания, наверное, те самые количественные показатели, какими они должны быть. Вот с Черноголовкой у нас случился, ну вот, единый порыв, что называется, и мы смогли выработать не просто пожелание так же хорошо и интересно, а именно мы наукоград, но у нас есть производство напитков, которые перебивают фактически в информационном поле все знание о городе, мы все знаем их через Тархун и Дюшес, к сожалению, но город взрастил 4 нобелевских лауреата. Там до сих пор больше 5 научно-исследовательских институтов, функционирующих, я думаю, и уверена, что делающих какие-то открытия в своей области. И, конечно, люди, которые, в общем, прожили долго в этом городе, семьи которых напрямую связаны с наукой, хотели бы, чтобы Черноголовка ассоциировалась именно как наукоград. Опять же, тут надо понимать, а современный наукоград, он какой? И вот над этой сложной задачей мы работали фактически с... Ну, вот мы закончили вчера, мы вчера подвели итоги. Целый год. От начала поехали через этапы исследования, через этапы проектирования, утверждения программы до получения конкретных результатов.
А получается, вот фраза или словосочетание, вот культурный код. Многие уже настолько устали иногда от нее, что вот мы сейчас ищем в каждом городе России культурный код, особенности. Как можно описать вообще эту фразу, что на самом деле входит в понятие культурный код? Это какие-то символы территории, да, которые на уму у каждого, или наоборот, это что-то, наоборот, необычное, что не сразу приходит на ум, когда ты слышишь какую-то о каком-то городе?
Это специфика территории. Но специфика может выражаться как в визуальном каком-то наборе символов, да, я не знаю, вышивка, да, какие-то узоры, да, деревянного творчества, зодчества, так и сторителлинг. Может быть, там какие-то пласты именно истории города, которые упакованы там в мифотворчество про эту территорию, про какие-то интересные рассказы. То есть о чем город? Удивительно, что вот сейчас такой любопытный момент. Я еще не слышала, что про культурный код уставали.
Вот у меня коллеги, ох, такие уже культурный код, как нам надоело с каждого телеграм-канала, все ищут культурные коды. То есть вот такое вот.
Потому что это актуально для нас. Ну, то есть сейчас мы открываем для себя наши города заново. У нас прошел какой-то период такой одинаковости, что ли, территории. А теперь хочется рассказать, о чем мы отличаемся друг от друга, потому что это подпитывает творчески, эмоционально, это прививает, я не знаю, некую гордость, наверное, у людей за свою малую родину. Мы вчера беседовали беседовали как раз с журналистами, как раз, что у нас есть понятие Москвы и регионов, и регионы охватывают вот те самые, самую большую процентную часть территории страны. А на самом деле это состоит из маленьких, потрясающе интересных поселков, деревень и городов, супер отличающихся друг от друга. И даже если внешне этот город у нас не вызывает какого-то приятия сразу, то вполне возможно, что, опять же, история, люди откроют перед нами совершенно новые перспективы.
Ну да, многие истории хранятся еще у самих местных жителей, которые участвуют в этом всем да. процессе. Вот в Черноголовке. Какие усилия они предпринимали, может быть, чтобы помочь вам в вашем исследовании? Что они сделали, может, такого запоминающегося?
Но тут надо понимать, что это мы их подводили к диалогу. То есть для нас, для того, чтобы понять, из чего состоит тот самый культурный код, специфика Наукограда, нужно было сначала разобрать его до молекул. Давайте такую метафору приложим. Для этого мы беседовали с жителями, опять же, буквально вручную, потому что Черноголовка – город маленький. Вот у нас опять же спрашивали, как вы поддерживали связь? Мы знакомились на улицах. Мы знакомились через человека с его, не знаю, соседом, другом, который занимается фотографией, историей, геологией и так далее. Мы, не знаю, распространяли сообщения о наших встречах через WhatsApp-чаты, потому что Telegram-чатов там нет. Там есть WhatsApp. И постепенно мы набрали какое-то общее представление через человеческие истории о том, что это такое. И как раз осознали, что в городе есть, наверное, с одной стороны проблемы, с другой стороны запрос рассказа о себе, но местные жители не понимают, как это сделать и через что. И вся наша социокультурная программа дальше была построена на форматах инвазивных, потому что это лаборатория, где от вас не требуют, как в университете или школе, выполнение четкого задания. Это ваше желание, участвовать или нет. Собственно, они давали возможность жителям получить какие-то практические навыки рассказа о городе разными инструментами. При подготовке этого рассказа они сами же погружались в город, изучали его для себя. То есть, вот, не знаю, первая лаборатория у нас была лаборатория краеведения, которую мы делали вместе с Москвой глазами инженера, потому что у коллег была методология, важная для нас. Теоретическая часть позволяла жителям осознать, что такое рассказ, что такое деятельность гида, как построить дорожную карту экскурсии, а потом каждый из участников создавал собственную экскурсию по городу. И здесь уже было про архитектуру, про science-art, про морфологию. Каждый выбирал нужное ему направление, и, мне кажется, все получилось, потому что сейчас на постоянной основе девушки-выпускницы лаборатории водят экскурсии по городу. Они, значит, сделали свой телеграм-канал. Наконец-то. У Черноголовки он есть. Второй уже. Группа ВКонтакте, где активно рассказывают, когда, на какую тему. Они очень активно коммуницируют друг с другом, разрабатывают новые маршруты. Начали выезжать в другие наукограды для того, чтобы делиться опытом. И мы только подтолкнули их к этому. То есть это знание, которое зрело внутри них, при должных условиях, оно проявилось.
Обязательно оставим еще ссылки, потому что это действительно хороший ресурс, чтобы ознакомиться и, может быть, даже частью этих всех экскурсий. А вот у них богатая городская афиша, по крайней мере, сейчас. Так было не всегда, получается. Просто я посмотрела, есть у них такая точка арт-теплица, то есть где проходят еще всякие мероприятия, и модный сайт, то есть когда вы пришли туда, что-то было вот из таких вот каких-то городских вот мероприятий, то есть у них там и чтение, и там какие-то концерты происходят, клубы. И в основном для такого взрослого поколения, то есть там очень много дедушек и бабушек, которые приходят и общаются.
Мне очень приятно про новый модный сайт, потому что модный сайт — это, скорее всего, тот портал, который разработала наша команда. Мы его презентовали вчера в городе, он состоит из нескольких разделов, в том числе афиши и блока про город. Вот такого сайта, работающего на внешнюю аудиторию, у Черноголовки не было. И нам было важно его вместе, опять же, с партнерами разработать, да, и дать возможность гостям наконец-то понимать, как добраться до Черноголовки, где жить и что там происходит. Насчет событийной повестки, ну, в городе действительно достаточно активные сообщества, я бы так их назвала. Насчет пожилых людей, это тоже правда, но мне кажется, это такой постэффект жизни как научного сотрудника. Они потрясающе активны на протяжении всего времени. Во-первых, директора научно-исследовательских институтов, ну, я в плюс это говорю, это люди серебряного возраста, которым больше 80 лет. Но в 80 лет они занимаются управленческой деятельностью, практической деятельностью. У них у всех есть хобби. Они, не знаю, пишут маслом, пишут стихи, танцуют танго. То есть они очень социально активны, и, наверное, это как раз специфика научного сообщества, вот открытого новому и нуждающегося постоянно в этой информационной подпитке. Но это же и проецируется на молодое поколение, которое подрастает вот в этой атмосфере жадности до знаний. Ну, для молодых, конечно, тоже там есть разные направления. Есть арт-теплица, где больше про танцы, про спорт, скажем так. Есть молодежный центр «Восход». Это, соответственно, учреждение, которое как раз направлено на разработку разных событийных форматов, мастер-классов, концертов и так далее. И достаточно много, что называется, низовых инициатив, когда молодые научные сотрудники в свободное время, например, увлекаются музыкой. Их довольно много. И они сами организуют свои концерты, ищут для этого площадку, делают афиши, собираются, ну, собственно, выступают друг перед другом. Очень активное спортивное сообщество. Ну, во-первых, Черноголовка – город-сад, в прямом смысле этого слова. Это очень зеленый город, такой с ярко выраженной природной составляющей. У них есть озеро, озеро Южное, как раз вокруг которого бегают, гуляют, ходят на лыжах. Кстати, наши экскурсоводы разработали экскурсию на лыжах, как раз для зимнего периода. Мне кажется, это тоже входит в тот самый код и в специфику Наукограда как такового.
А получается, когда готовился фестиваль, лаборатория, какой формат сразу пришел в голову? То есть это был, получается, вот первый научно-образовательный астрономический фестиваль, да, «Тушите свет 2023», и потом в ноябре-декабре, да, лаборатория искусства и науки. То есть это совсем разные по формату, опять же, мероприятия, но они классные.
Они разные не только с точки зрения форматов, но дело в том, что фестиваль — это все-таки низовая инициатива. Дело в том, что в Черноголовке есть особенность. Их средняя школа — школа с собственной обсерваторией и даже телескопом, и даже штатным астрономом. Штатный астроном Василий Лукьянов несколько лет уже в Черноголовке занимается популяризацией астрономии. Например, он проводил тротуарную астрономию, когда вот большое количество оборудования расставлено на таком поле перед школой, и любой желающий в этот телескоп может посмотреть, а его ученики и сам астроном помогают настроить оборудование. Классная вещь, много хороших отзывов, и у Василия была идея фестиваля. То есть, когда мы попали в город, эта идея уже существовала, он понимал, что он хочет этим заниматься, но ему не хватало неких практических навыков с точки зрения продюсирования. И именно с этой точки зрения мы ему помогали. То есть, мы продюсировали большое мероприятие, куратором которого и, собственно, держателем ценностей которого является, опять же, местный человек. И это важно, потому что через этот опыт он видит, как это все должно строиться, да, что такое дорожная карта проекта, как происходит бюджетирование, как происходит сценарий, собственно, аудитории в рамках этого фестиваля. И дальше мы надеемся, что это поможет ему, ну, более самостоятельно продолжать этот фестиваль в следующем году и так далее. Важно, что местный. А еще в рамках этого фестиваля здесь уже мы выступали не только продюсерами, но и инициаторами. Мы делали публичную программу. Публичную программу мы делали совместно как раз с Центром науки и искусства университета ИТМО. И это был такой тизер к следующей части программы, к лаборатории науки и искусства. Ну, потому что как мы можем понять, что такое современный Наукоград? Давайте поговорим о том, как наука сейчас, допустим, переплетается с художественным знанием, с художником как таковым, как художники на это смотрели в прошлом и как они смотрят в настоящем, что называется. И это, кстати говоря, тот самый формат, а именно лаборатория науки и искусства, который, в принципе, изначально, мне кажется, я хотела включить в программу, но потому что без науки и искусства говорить о Наукограде, ну, невозможно. Очень хотелось интегрировать. С другой стороны, это была, наверное, изначально самая такая проблемная часть, потому что она сложная. Мы не знали, как аудитория, академически привыкшая к науке именно как к серьезному знанию, отнесется к интерпретации научных знаний художественным языком. Очень переживали, думали, не поймут и так далее. В рамках фестиваля через, опять же, приглашенных лекторов, художников мы поговорили об этом. И open call лаборатории науки и искусства показал самые высокие результаты. 43 человека очень хотели участвовать в лаборатории.
Это именно местные жители, да, получается, те, кто живут в Черноголовке?
Все наши лаборатории, они в первую очередь были направлены на местных жителей, мы их ждали. Но с последней лабораторией случилось так, что к нам пришли москвичи и сказали: «Вы знаете, а нам таких форматов не хватает. Мы готовы ездить из Москвы в Черноголовку, а это 2 часа, для того, чтобы очно присутствовать на занятиях и работать вместе с вашими менторами». Ну, и я считаю, что это хороший результат, потому что это тоже знание о Черноголовке вовне, и это налаживание связи между московской аудиторией, сообществом художественным или научным, и местным сообществом. И мы также узнали об интересе, скажем, жителей, которые когда-то жили в Черноголовке, сейчас они переехали либо в другой город Подмосковья, либо в саму Москву, и через эту лабораторию они тоже смогли поддержать вот эти вот человеческие связи с альма-матер и чему-то новому научиться. После нашего вчерашнего выпускного могу сказать, что я в каком-то полном восторге от того, что сделали участники лаборатории за очень короткий срок. То есть мы получили 6 проектов в области дополненной реальности, каждый из которых был создан на основе определенного научного знания. Ну, например, твердое пламя. Я тоже его для себя открывала через проект ребят. Они его визуализировали, объяснили простым языком, привязали к определенной локации в городе. Да, там есть научный деятель, который построил специально комплекс для своих же сотрудников, для научных сотрудников институтов. Он, соответственно, сделал открытие вот этого процесса твердого пламени. В честь него назвали квартал «Миржановские дома». И участники лаборатории показали, что же из себя представляет твердое пламя. Звучит круто. У нас есть это все на лендинге. Мы тоже приложим ссылочку обязательно. Можно будет для себя посмотреть, как выглядит сингулярность, как звучит срез сосны, символа города, вплоть до такого, потому что у участников лаборатории был выбор. Они могли работать только с визуальной составляющей и делать 3D-модель, а могли ее дополнить звуком. Наши коллеги из Центра науки и искусства, они провели с участниками полевые записи, то есть они ходили по городу и записывали, как звучит Черноголовка, как по-разному она звучит. У части команд, соответственно, объект сопровождается звуковой дорожкой, которую они записали, обработали, прикрутили самостоятельно к этой модели.
А в основном какая вот была целевая аудитория, ну, по возрасту людей? Это, не знаю, студенты или уже какие-то взрослые люди, у которых уже есть какая-то профессия определенная, и они хотели получить какие-то новые навыки?
Мы были открыты максимально широкому качеству людей, да, возрастным характеристикам. В последней лаборатории это в большей степени люди среднего возраста и молодежь, потому что все-таки наука, искусство, арт and science, предмет, который нужно объяснять старшему поколению, да, людям серебряного возраста, но они наблюдали, то есть они активно ходили на лекции, которые могли быть открыты для аудитории, прислушивались, беседовали. Я видела, как вчера, значит, выпускники краеведения, которые не пошли в лабораторию и науки и искусства, они обсуждали, как был устроен процесс, вот они присматриваются к этой теме. В лаборатории краеведения там разброс более широкий, от 14 лет у нас была команда школьников, которые хотели поработать с историей города, до 60 лет. И это правильно, потому что, опять же, краеведение – это про историю места, города, а кто, кроме жителей, которые, в общем-то, участвовали в создании этого города, Черноголовка – молодой город, может рассказать, что это из себя представляло 50 лет назад. Мы таким образом пытались соединить молодое поколение и людей старшего возраста.
А у вас, получается, не знаю, у тебя, наверное, скорее тут уже не про команду, а про тебя лично, есть опыт участия в грантовых проектах. Вот люди, которые тоже, ну, население, не спрашивали вот тебя, а вот как получить грант? Может, мы хотим вот что-то тоже реализовать у нас? Вот часто ли обычный вот как бы человек, житель задумывается о том, что, ну, на перспективу какую-то, вот после события он пришел, вдохновился, и у него появилась какая-то мысль, но нет, например, вот средств, чтобы это все реализовать. Вот какие бывают, может быть, примеры, если ты знаешь людей, которые вот сначала придумали что-то, а потом также, может, получили средства на то, чтобы свой город улучшить?
Ну, сейчас тема грантовой поддержки довольно активна. Действительно, существует большое количество разных программ с разным фокусом, где вы можете изыскать средства. И у, скажем так, студентов, наверное, да, нашего времени, то есть людей студенческого возраста сейчас, у них к этому, скажем, более, не только более практический подход, но они как будто бы погружены в среду через, опять же, гранты Росмолодежи, например, или специальных программ внутри университетов. Они знают этот инструмент хорошо. Если это люди среднего возраста и старше, конечно, для них этот инструмент новый. Не все из них хорошо представляют себе, куда идти для того, чтобы получить средства. Если, опять же, они не являются сотрудниками каких-то институций. То есть, если это музей, мы понимаем, что музейный сотрудник, он точно знает про целое поле разных программ вот для конкретного направления деятельности. В целом, мы как команда, во-первых, являемся тоже оператором грантового конкурса «Индустриальный эксперимент» фонда Потанина. Это тоже усиливает нашу экспертизу, и это какое-то взаимопыление, потому что мы очень хорошо знаем сферу индустриальности в целом, игроков, и рассказ об этой грантовой программе, конечно, можем настроить, ну, более планомерно, что ли. То есть этот опыт есть. Если мы видим запрос со стороны, опять же, партнера или той территории, с которой мы работаем, мы рассказываем про эти грантовые программы, безусловно. Но одного рассказа, ну, наверное, недостаточно. Не все люди сразу могут в этом разобраться. Для этого есть разные образовательные инициативы, где, опять же, человек может в рамках вебинаров послушать, а что же это такое. Либо мы можем договариваться с партнерами о том, чтобы прям целенаправленно делать подборку грантовых средств, особенности этих направлений, особенности подачи, да, физлицо, юрлицо, юрлицо какое. Это все разные вещи. Но здесь есть еще такой момент, что грантовая поддержка – это все-таки поддержка на один проект. Чтобы инициатива существовала дальше, важно, чтобы это был баланс разных источников финансирования, партнерской программы, там, фандрайзинговой программы, каких-то интеграций на территорию. Сейчас есть какое-то количество команд, опять же, региональных, я в большей степени знаю про активные малые и средние города, которые хорошо работают вот с этой мозаикой источников, и в формате НКО это им позволяет держаться более чем хорошо, транслировать свои ценности, работать с кодом города, работать с его жителями, развивать социокультурные какие-то программы.
А получается, все равно вот этот вот конкурс «Индустриальный эксперимент», к этому относится вот сам Центр за арт? Вы как-то выступаете в рамках вот программы «Музей без границ» вот в эту всю как бы структуру?
Мы оператор грантового конкурса. Дело в том, что у фонда Потанина каждый конкурс ведет оператор. Он делает, ну, некую, что называется, рутинную работу, да, собирает заявителей, ведет информационную кампанию, рассказывает про особенности конкурса, значит, инструктирует, как подать эту заявку. В данном случае с индустриальным экспериментом мы уже несколько лет являемся таким оператором, соответственно, который рассказывает о конкурсе вовне и делает всю операционную работу по нему. То есть мы не занимаемся экспертизой, это на стороне фонда и специального, значит, списка экспертов. Вот. Но всю операционку внешнюю закрываем.
То есть их коллеги уже будут принимать решение, кто победит и кому достанутся деньги на тот или иной проект.
Принимают решение эксперты, они ротируются каждый год, не раскрывается их имени, никто этого не знает, кроме нас. Вот. И, соответственно, да, экспертиза происходит в закрытом режиме.
А это может быть совсем разный проект, как, ну, проект на территории уже существующего объекта и прям строительство нового объекта?
Строительство не может, потому что конкурс направлен на сохранение индустриальных объектов и музеификацию их истории. Здесь две важные составляющие. У вас обязательно должен быть объект, он должен быть не моложе 40 лет, то есть это все-таки раньше 1983 года построенный объект, и вы занимаетесь его сохранением и репрезентацией истории в любом формате. В формате постоянно действующего выставочного пространства, в формате резиденции, в формате неких театральных променадов, звуковых лабораторий. Все то, что вам поможет рассказать, что это за место, когда оно было создано, кем, что из него сейчас получилось.
Ну, тоже идея, опять же, поддержки всей вот этой вот промышленной, индустриальной истории, да, чтобы там тоже появлялись какие-то интересные культурные события, либо, не знаю, какие-то просветительские, да, проекты в рамках...
Да, значит, у конкурса «Широкая география» победители первого года, в том числе, например, культурный центр «Текстиль» в Ярославле, который 10 лет работает, значит, с фабрикой «Красный перекоп», пожалуйста. Музей Москвы, который работает с территории электрозавода, между прочим. Ну, и так далее. То есть здесь действительно классные команды и классные проекты. Опять же, для нас это расширение экспертизы. Мы точно знаем, что Вот эта грантовая программа, она про нашу специфику, про те территории, с которыми мы работаем, и мы можем им транслировать, что, коллеги, смотрите, вот в такой-то период времени открывается такой-то грантовый конкурс, вы можете запросить средства. Ну, в том числе это могут быть и наукограды, потому что все-таки инфраструктура НИИ — это тоже индустриальный объект, работающий над производством как фактического продукта, так и смыслов. Вот. То есть вот у нас такой комплексный подход. И сами можем мероприятия сделать и подскажем, где найти средства на ваше мероприятие, на ваш проект.
Да, получается, в этом году уже конкурс завершил прием заявок, и хотя бы оставим ссылки для тех, кто, может быть, надумает тоже ознакомиться, потому что это, на самом деле, очень удивительно, и я не думала, что настолько есть какое-то вовлечение в эту тему, то есть это не просто вот берут все сносят, оставляют заброшенным, то есть я в этом году была в арт-лаборатории в Иваново и тоже видела эту большую мануфактуру, и когда узнала, что там будет какой-то целый образовательный кампус, то есть, огромные территории, и ты думаешь, хоть бы так и произошло, потому что очень зрелищное такое помещение, само вот здание вот стоит, не пропустишь из своего взгляда, и, то есть хочется, чтобы такое наследие оставалось, потому что я даже вот удивилась, нас еще возили на фабрику «Шуйские ситцы», текстильное предприятие, и в целом мне момент какой-то, как будто за закрытыми дверями, да, опять же, заводы находятся, ты не знаешь, что там происходит, и то, что туда можно прийти с экскурсией, чтобы тебе показали, рассказали, это уже вот маленький единичный случай, когда ты становишься счастливее из-за того, что ты попадаешь, куда ты не думал попасть никогда. И то есть даже вот и фестиваль, и Ночь заводов давала такую возможность людям оказаться в территориях, которые вот они стоят перед ними, ты там проезжаешь мимо них там каждый день, а что за этими дверями, заборами, ты представить не можешь. То есть это большой пласт такой истории, опять же, которые, может быть, закрыты от нас всех еще долгое-долгое время, десятилетий.
Ну и знаешь, я часто говорю, что ведь когда-то заводы были сердцами городов, что города строились вокруг них, что поколения людей потратили жизнь, да, отдали свою жизнь этому производству, зная и ценя и любя каждый винтик этого производства. Для них это собственная частица, это супер важно. И возможность сохранения этого места полноценно, частично, или сохранение его истории в формате, опять же, книги, рассказа местного жителя. Это даже необходимо, да, это не должно быть исключением, это должно быть практикой. И благодаря там нарастанию каких-то инициатив фестивальных, грантовых, действующие предприятия, которые работают в тех же самых корпусах 19 века, на тех же, простите, прудах династии Демидовых, они задумываются о том, что, воу, мы работаем не просто в цеху, а в цеху с метлахской плиткой, с винтовой кованой лестницей. Это потрясающе красиво, и мы хотим и можем это сохранить для потомка. Мы можем рассказать о себе интересно, любопытно. Они сами для себя начинают открывать эту территорию, хотя работают на ней десятилетиями.
Ну да, ну и благо, хотя бы вот в Москве тоже появляются уже тренды на реставрацию таких вот заводов, как и там хлебзавод «Центр Зотов», да, сейчас находится Левашовский в Петербурге и ГАЗ-2, то есть у людей сознание все равно за последние годы очень сильно расширяется, что на самом деле за этими зданиями стоит интересная история, можно по-разному вот интегрировать и современное искусство, и вот эту историческую какую-то долю в этот весь рассказ.
Да, это такой баланс наполняемости, прости, что я чуть-чуть перебила. Мне очень нравится, что называется, братья-близнецы Зотов или Левашовский, потому что это же заводы, построенные, да, по одному формату, по одной технологии. И в Петербурге есть второй завод, который до сих пор действует и до сих пор производит хлебобулочное изделие. Это любопытно. Но и там это проекты, которые не просто направлены, давай честно, на сохранение истории места. Это все-таки коммерческая структура, да, вокруг этих общественных пространств располагаются жилые комплексы. И для застройщика это возможность как раз поработать с объектом, который имеет охранный статус. В основном это объект культурного значения, да, федерального, регионального уровня, с которым сложно работать с точки зрения архитектуры, потому что большое количество согласований, это долго. долго, это нерентабельно. А теперь как повысить ценность этого объекта? Мы обращаемся к его истории. И это очень классный мэтч между коммерческой составляющей и как раз то, к чему мы тяготеем, к социокультурному программированию и, да, культурному языку, который позволяет сделать историю видимой, жителей видимой и, в общем-то, получить добавочную стоимость этого объекта, с которым так сложно было бы работать. И в случае, наверное, если бы мы не нашли этот выход, объект потихонечку поразрушался, и, скорее всего, мы бы его просто потеряли.
Коммерческая, да, составляющая, но имеет разные и там социальную репутацию, да, вот что-то такое. А ты еще сказала, что дальше хочешь поработать, может быть, на каких-то северных территориях. А какие у тебя есть планы? Вот сейчас история с наукоградами, она точно, мне кажется, не закончится просто так, что все, фестиваль, лаборатория прошли, все равно в сердечке 100% остается, и еще есть много наукоградов, которые требуют какого-то внимания. Вот сама ты сейчас как смотришь, что будет в следующем году, есть ли уже какие-то планы?
Ну, с наукоградами мы действительно хотим продолжать, но у нас будет еще в январе такая итоговая стратегическая сессия с нашим партнером и заказчиком, Центром городского развития города Черноголовки, соответственно, которую курируют сейчас Елена Морозова и Олег Егоров, изначально работавшие в администрации города, теперь они формате некоммерческой организации. По итогам этой стратсессии мы поймем, наверное, насколько наши партнеры хотят продолжать именно сами или они готовы идти самостоятельно. Это важный момент. Мы на этот момент критически не можем влиять и не будем влиять. Но я точно знаю, что есть запросы от других наукоградов о том, что в Черноголовке интересно. Теоретически мы хотим так же. То есть как будто бы нам надо устроить некий вояж по наукоградам Подмосковья для того, чтобы рассказать, как это все строилось, как, к чему мы пришли и что может быть применено для конкретно других городов. Но это, опять же, коллективное программирование следующего года. Здесь уже действует команда ЗАРТ. Здесь, опять же, у нас есть лидер, у нас есть генеральный директор Анна Пьянкова, вот, которая нас должна повести на эти наукограды. А история с северными территориями – это просто мой внутренний порыв. Я люблю север, потому что я родилась на Кольском полуострове, прожила много лет у Белого моря. Во мне вот это мой культурный код. 11 названий снега – это мое, потому что их на самом деле даже больше есть с точки зрения, да, в каком состоянии снег находится. Ну и мне кажется, это опять же некое пока в прямом и переносном смысле белое безмолвие и возможность поговорить об идентичности этой территории через какие-то художественные практики. Это те территории, которые любопытны художникам, до них не всегда ты сможешь добраться, да, на новую землю или на Шпицберген, это сложновато. Ну, можно что-то, конечно, и материковую какую-то часть захватить. Там очень любопытная фольклорная составляющая, большое количество северных народов, их жизнь. Ну, в общем, мне кажется, для меня, как для исследователей и искусствоведа, который продолжает во мне жить внутри, это просто интересно, куда хочется идти. Как? Я пока думаю.
А еще можешь посоветовать, может быть, тоже какие-то города, местности, проекты, на которые стоит обратить внимание, куда можно, ну, сейчас прям даже съездить, посмотреть, или вот за кем ты сама наблюдаешь, с радостью радуешься и каким-то результатом? Каких-то институций, может
ну,
быть?
Я уже упоминала культурный центр «Текстиль». Это просто маст, который, во-первых, вам будет сейчас комфортно съездить на новогодние праздники в Ярославль, не оставаясь в Москве или Петербурге, переполненных туристами. А, во-вторых, это команда, опять же, которая имеет 10-летний опыт работы с промышленной территорией. И это команда, которая работает именно с нематериальными экспонатами, да, больше с записями сотрудников, жителями. У них есть издания, посвященные истории фабрики «Красный перекоп». Это раз. Культурный центр «Рельсы» в городе Тверь. Это как раз некоммерческая организация, которая хорошо работает с разными источниками финансирования, плюс это молодые, очень активные ребята. Ну и Тверь – это морозовский городок, так часто мелькающий в последнее время разного рода сериалах, простите. Вот. Ну, я не обойду стороной Екатеринбург, потому что, мне кажется, Екатеринбург – это активная с точки зрения горожан и их инициатив точка на карте. Вот вам хаб конструктивизма, о котором жители же сами рассказывают, водят экскурсии. Это тоже хаб для современного искусства, в смысле уличного искусства, где его много, где по нему, опять же, водятся экскурсии и рассказывают сами участники разного рода инициатив. И, наверное, Дербент, в котором я побывала в ноябре, который был у нас участником фестиваля «Ночь заводов». Во-первых, это совершенно иной мир, честно, аутентичный, атмосферный. Во-вторых, там есть, опять же, предприятие с современное Дербент-вино, которое практикуют паблик-арт на территории предприятия, приглашают художников поработать со своим пространством от, значит, цеха, где вино разливают, до других частей предприятия. Для тех, кто увлекается, скажем так, индустриальностью и работой с художниками, это интересный хаб для того, чтобы поговорить, зачем это современному предприятию, что это дает. А если вы, опять же, удаляетесь больше на север, то, пожалуйста, Тобольск и Пермь, предприятия компании «Сибур», где вот продолжаются, значит, променады театральные, которые были созданы в рамках фестиваля. Вы можете тоже с ними пройти по территории, открыть для себя современный действующий завод. Это редко тоже когда случается.
То есть можно свободно тоже записаться, да, на экскурсию?
Променад. Можно записаться на экскурсию, да, и, соответственно, в удобное время там будет инструкция, как вы попадаете на предприятие, и дальше, что с вами происходит, уже подскажут сами сотрудники. И там есть информация, как записаться на экскурсию.
Класс. Просто обычно говорим о выставочных, музейных подборках, а тут, мне кажется, это еще круче, интереснее. Классное времяпрепровождение, особенно, ну, когда ты уже там был... Я была в Ярославле, но не могла уговорить друзей сходить на экскурсию. Я хотела, отслеживала там билеты, же следила за их социальными сетями. Вот, и с Тверью тоже так же было, у них как-то отличные экскурсии. Поэтому, правда, стоит следить за такими проектами, тоже оставим обязательно ссылки, вот, и чтобы люди объединялись таким образом, ходили, да, вместе, какие-то такие события, ездили и узнавали Россию абсолютно с разных ракурсов и сторон, потому что внутренний туризм никуда от нас не уходит, и наоборот, вот такими даже промышленными шагами может войти в нашу жизнь.
Мария, спасибо тебе за твой опыт, потому что это интересная тема, и я поэтому с таким вот многоуровневым заходом
пыталась построить наш диалог, потому что хочется знать очень многое, и ты даже не понимаешь, что за этим на самом деле стоит, и сколько усилий, да, для этого требуется, но это все территории, где живут реальные люди, это, у которых также продолжается, течет их жизнь, это их быт, там, досуг, и очень интересно узнать, как улучшаются жизнью людей благодаря классным проектам, которые делают это реально от души и из энтузиазма улучшить,
да,
территорию.
Да, Саш, спасибо большое. Мне кажется, действительно диалог случился. Давайте любить свою малую, среднюю родину, открывать ее для себя заново и гордиться ею. Наверное, это важно.
Услышимся снова. Всем пока-пока.